Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День участковых уполномоченных полиции. Он установлен в 2002 году приказом Министерства внутренних дел, как говорится в документе, в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел. А дата 17 ноября для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1923 году, Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена инструкция участковому надзирателю. Еще в начале 20 века Василий Васильевич Розанов написал в «Опавших мыслях» интересную мысль об участковых, которые тогда назывались «околотошными надзирателями». Необыкновенной глубины и тревожности замечания сделал Валентин Тернавцев, известный служащий Синода. «Я, — пишет Розанов, — говорил об университетах, о правительстве, министрах. Он меня перебил. Пустое! Околотошный надзиратель — вот кто важен!» Он как-то повел рукой, как бы показывая крест, как бы проводя над крышами домов. «Тут вот везде под крышами живут люди. Какие люди? Как они живут? Никто не знает. Ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает и не интересуется никто. Между тем, какие люди живут и как они живут, это и есть узел всего. Узел важности, узел интереса. Знает один околотошный надзиратель. Знает молча, знает анонимно. И в состав его службы входит все знать. На случай, хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает вора, он знает проститутку, он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выезды женщины полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в «На дне», что выводят Арцебашева и другие, вся эта тревожная и романтическая жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится по долгу службы в ведении околотошного надзирателя. «Я, — пишет Розанов, — только ахнул в душе. В самом деле так и никому в голову не приходило». Тернавцев как-то еще ярче и глубже это сказал. Почти в этом смысле все службы призрачны и литературны, а действительно служба одна – это полицейская. 17 ноября 1901 года родился кинорежиссер Иван Александрович Пырьев, лауреат 6 сталинских премий, кавалер 3 орденов Ленина. Из сибирских крестьян, в детстве был пастухом, в 15 лет убежал на Первую мировую войну, дважды ранен, награжден 2 георгиевскими крестами. Во время гражданской войны был политруком, в Екатеринбурге учился в театральной студии, где подружился с будущим кинорежиссером Григорием Александровым. Потом они вместе уехали в Москву, где стали признанными мэтрами советского кинематографа. Но это случилось позднее, а в 1936 году Пырьев снял фильм «Партийный билет» на актуальную тогда тему бдительности. Однако руководство Мосфильма разругало картину в пух и прах, поскольку им показалось, что главный антигерой ленты, диверсант, слишком обаятелен. Пырьева уволили из Мосфильма. Но тут вмешался случай. Фильм посмотрел Сталин и лично распорядился выпустить его на экраны. После этого Пырьев поставил первую из советских деревенских кинокомедий «Богатую невесту», имевшую большой успех. Потом были «Трактористы», «Свинарка и пастух», «В 6 часов вечера после войны», «Сказания о земле сибирской», «Кубанские казаки». Главные женские роли в этих фильмах исполняла любимая актриса Пырьева, а по совместительству его жена Марина Ладынина. Эти картины завоевали всенародную популярность, принесли Пырьеву почетные звания, премии и награды, хотя некоторые называли его лакировщиком. Но это больше из зависти, поскольку глупо называть одного Пырьева лакировщиком. Тогда таким все было советское кино. Коллеги за глаза звали его Иваном Грозным. И было за что. Пырьев не терпел возражений, всегда настаивал на своем, мог даже на съемочной площадке разразиться бранью. Вместе с тем Пырьев поддерживал начинающих талантливых режиссеров. Леонида Гайдая, Григория Чухрая, Александра Алова и Владимира Наумова. Он практически силой заставил документалиста Эльдара Рязанова взяться за постановку комедии «Карнавальная ночь», которая положила начало его блестящей карьере. Кстати, позднее Леонид Гайдай подшутит над мэтром и своим покровителем. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» в образе известного режиссера Якина в исполнении Михаила Пуговкина сведущие люди сразу узнали пародию на Пырьева по привычкам, оборотам речи, манере одеваться и вести себя с актерами. Последние годы жизни Пырьев обратился к творчеству Достоевского. Его фильмы «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы» считаются лучшими экранизациями произведений великого писателя. 17 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II. Все знают о славе и достижениях Екатерининского века, о ее мудром государственном правлении и недюжинном уме. Об этом говорить не буду, но мало кто знает, что в быту императрица Вселенной, как она называла Россию, была добрым, мягким и отзывчивым человеком. Екатерина II, разговаривая с дипломатом графом Николаем Петровичем Румянцевым о революции во Франции, заметила: «Чтобы хорошо править народами, государям надобно иметь некоторые правила, которые служили бы основою законом, без чего правительство не может иметь ни твердости, ни желаемого успеха. Я составила себе несколько таких правил, и благодаря Богу у меня все идет недурно». Румянцев осмелился спросить: «Ваше Величество, позвольте услышать хоть одно из этих правил». «Да вот, например», — отвечала Екатерина, «надобно делать так, чтобы народ желал того, что мы намерены предписать ему законом». Граф Самойлов за войну с турками в чине полковника получил Георгия на шею, то есть орден святого Георгия второго класса. Однажды во дворце государыня заметила его заслоненного толпой придворных. «Граф Александр Николаевич», — сказала она ему, — «ваше место здесь, впереди, как и на войне». Екатерина обыкновенно вставала в 6 часов утра и, чтобы никого не беспокоить, зимой сама зажигала дрова в камине, потом садилась за свой стол и занималась делами. Однажды, взглянув в окно, выходившее на задний двор, она увидела старушку, которая гонялась за курицей и не могла поймать ее. Она послала камердинеру узнать, что это за старушка и что это за курица. Ей принесли ответ: «Государыня, эта бедная старушка ходила к своему внуку, который служит поваренком над придворной кухней. Он дал ей эту курицу, которая выскочила у нее из кулечка». «Глупенький, он измучил свою бабушку. Ну, если она так бедна, давать ей из моей кухни всякий день по курице, но битой». Старушка до конца своей жизни пользовалась этой милостью Екатерины. В Петербурге появились стихи, оскорбительные для чести императрицы. Обер-полицмейстер Рылеев донес ей, что бумага со стихами перехвачена, молодой человек, написавший эти вирши, известен. «Подай мне бумагу», — сказала она. «Не могу, государыня, в ней такие выражения, которые и меня приводят в краску», — рапортует Рылеев. «Подайте. Чего не может читать женщина, должна читать императрица». Она прочитала и с гневом воскликнула: «Как дерзает этот ничтожный меня так оскорблять! Разве он не знает, что его ждет, если я передам его власти законов?» Вскоре императрица успокоилась. Рылеев осмелился прервать молчание. «Каково будет решение, Ваше Величество?» «Вот мое решение», — сказала она, бросив бумагу в огонь.
Исторический календарь.